«Перекресток» на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Самая обсуждаемая экономическая тема последних нескольких недель – экономическое взаимоотношение Кыргызстана и Китая. На днях исследователи американского аналитического центра «Глобальное развитие» опубликовали доклад о финансовой уязвимости Кыргызстана перед Китаем, опираясь на внешний долг перед Поднебесной, на который приходится почти 40% внешнего долга Кыргызстана или более 1,5 миллиарда долларов США. О рисках долгового кризиса или бремени и экономических взаимоотношениях Кыргызстана и Китая поговорим в студии «Азатыка». В гостях экономист, аспирант Китайского экономического института Арсений Манкулов. Добрый день.
Здравствуйте.
И глава бизнес-ассоциации транспортной логистики Рамис Ибраев. Добрый
Здравствуйте.
День. Здравствуйте. Позже на связь по телефону выйдет глава Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искендер Шаршиев. Ну, а первый вопрос. Китай тратит на крупные такие стратегические проекты в Кыргызстане. В чем, собственно, их выгоды, Арсен?
Ну, безусловно, у каждой страны есть экономические интересы, и если мы говорим об интересах Китая, то здесь речь идет о том, чтобы зациклить все государства, которые находятся по периметру, на себя. И это абсолютно нормально. Я в этом отношении рекомендовал бы смотреть с другой точки зрения. Если мы говорим о той же Мексике или говорим о той же Канаде, то в первую очередь они заинтересованы находиться рядом и быть тесно связаны с Соединенными Штатами. У нас точно такая же картина с Китаем.
Тут чисто политическая такая выгода у Китая, нежели преследуют каких-то экономических.
Я думаю,
ну, что больше?
Я думаю, это комбинация и политических, и экономических выгод. То есть, если мы говорим о политической составляющей, то это кольцо безопасности. И в этом отношении мой взгляд, что Китай заинтересован в том, чтобы страны, которые находятся по периметру, были в относительной степени экономической стабильности и политической стабильности. И, безусловно, если мы говорим о экономике, то это и рынки сбыта, это и пути транспортные, то есть здесь целый комплекс интересов.
Насчет экономической так называемой экспансии, вот совсем недавно в Таджикистане в апреле месяце, кажется, власти передали крупнейшее месторождение золота в счет погашения долга, и, если я, насколько понимаю, более 360 миллионов долларов. Многие политики, связывающие сейчас внешние долги Китаю, напрямую связывают с некими недрами, землями Кыргызстана, которые в будущем наши власти тоже должны будут передать. Вот есть ли такие опасения и в целом власти Китая преследуют ли такие цели?
Я думаю, что думать о китайцах или о китайском правительстве, как об акторе, который желает завладеть каким-то количеством месторождений или каким-то количеством гектаров на территории других стран, не совсем корректно. Это большая страна с очень значительными геополитическими интересами, которые в определенной степени, ну, превышают наши возможности сейчас представлять, чего же они на самом деле хотят. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, вопрос внешнего долга, он очень щепетильный. Это и вопрос того максимума, который мы можем себе позволить. Это и вопрос, вот я, насколько знаю, недавно были приняты новые параметры, сколько мы можем занимать у одного государства. И это, безусловно, важно. Но самый важный фактор в администрировании внешнего долга, на мой взгляд, это вопрос администрирования, это вопрос контроля. В том числе гражданского контроля относительно того, насколько правильно расходуются средства, и контроля относительно того, насколько это действительно значимые проекты с экономической точки зрения, насколько они могут дать мультипликационный экономический эффект. И если мы видим, что те или иные кредиты могут принести дивиденды в будущем, то я не вижу ничего плохого, чтобы брать в том числе и у Китая.
Ну, об этом мы еще вернемся чуть позже. Сейчас немного хотел поговорить об экономических взаимоотношениях. По-прежнему Кыргызстан остается реэкспортной страной, несмотря на то, что мы вошли в ЕАЭС. Но после каких-то некоторых проблем в Китае существуют проблемы визовые. Получение визы наших граждан и в целом ведение бизнеса. Вот я слышал, как сейчас идет товарооборот между этими странами? Не повлияло ли вот политическое решение в Китае как-то на экономику в Кыргызстане?
Я на ваш вопрос начну издали. Как вступили в Евразийский экономический союз, это в 2015 году, в августе месяце, с этого момента наш 6-миллионный рынок, который был открыт Китаю и до этого, стал еще одним входом в 180-миллионный рынок. То есть это население полностью ЕС составляет 180 миллионов. Соответственно, товарооборот между Китаем и Кыргызстаном в разы увеличилось. В основном тот груз, который выходит через Кыргызстан транзитом, как вы заметили, реэкспортом в Россию или в Казахстан, он все равно в Китае отмечается как кыргызский. Вот этот груз, который ушел в Кыргызстан, потому что через наши границы проходили. Соответственно, раньше, в 2015-2016 годах, получение визы не составляло проблем у граждан Кыргызстана, также и у китайцев. В данный момент, после инцидента в 2017 году с посольством, по поводу посольства китайского, как хотели взорвать, связанной с уйгурскими сепаратистами, с получением визы очень сложно стало. В данный момент не только бизнес-визы, но и водительские визы даже получать очень тяжело. Это сказано тем, что мы приграничны, у нас приграничная торговля очень слабая. В основном те регионы, которые находятся возле нас, это Кашгарский регион со стороны севера и со стороны юга через Иркиштам, Аксуйский район, по-моему. Там в основном 80% жителей составляют уйгуры. Соответственно, китайцев очень мало, у многих у них отсутствует паспорта. Поэтому как наши депутаты или как наши многие чиновники гласят о том, что якобы у казахов есть собственный харгос, который они построили между китайско-казахской границей, то такой же харгос якобы мы можем построить, это, по-моему, невоплотимо. Если даже они построят, то там это не пойдет как в харгосе, потому что люди не заинтересованы. Приграничные города, которые рядом находятся с Кыргызстаном, они не заинтересованы в торговле. У них заботы совсем другие. А у казахов, вот у харгос, у них почему приграничная торговля очень хорошо развита? Потому что там рядом находится Урумчи, очень многомиллионный город, и где очень много китайцев живут, и культура, развитие, тот же паспорт у всех есть.
Ну, вот сейчас реэкспорт Кыргызстана и Китая проходит по дорожным сообщениям. Очень давно говорили о строительстве железной дороги, и при прежнем президенте Атамбаеве, который обещал все-таки начать строительство, вот насколько строительство железной дороги помогло бы?
Очень помогло бы.
Развитию экономики, и в чем конкретно, если помогло бы?
Если бы даже были бы отношения между Кыргызстаном и Китаем в сфере экономики товарооборота наивысшей чащими, то мы бы не смогли бы весь поток китайский, который хотел бы пройти через Кыргызстан, пропустить. Потому что в Торугарте проходимость в месяц составляет всего лишь от 3 до 4 тысяч машин. Это очень мало. 3-4 тысячи машин по 25-30 тонн, грубо говоря. И Иркиштам тоже так же около 3 тысяч машин проходимость. Либо нужно увеличивать посты проходимости, хотя там все равно этот перевал, через этот перевал хоть шире намного сделаешь, проходимость может увеличить на 1000-2000 машин. Соответственно, эта железная дорога очень помогла бы. Товар проходил бы не по асфальтной дороге, по автодорожной дороге, она шла бы отдельно, и оборот бы этим количеством товара увеличился бы действительно. И я вот сторонник того, чтобы этот дорога проходила бы через Нарын и Балыкчи.
Все говорят о выгодности этой железной дороги. Почему до сих пор не начинают строительство? Или слишком дорого?
Да, на самом деле это сложный вопрос, очень комплексный. А если мы можем его начать с того, что это дорого. И это дорого потому, что мы хотим видеть дорогу, что наше правительство хочет пропустить дорогу через Торугард и затем вывести его через Нарынскую область, в Джалалабадскую область и дальше в Узбекистан. Китайское правительство и Узбекистан, они видят эту дорогу, заходящую напрямую с Иркиштама. Это наиболее короткий путь, он в разы более дешевый путь, но тем не менее он создает огромное количество геополитических рисков для Кыргызстана. Поэтому нам, во-первых, нужно принять решение, готовы ли мы эти риски взять на себя, это первый вопрос. Второй вопрос, если мы не готовы брать эти риски на себя, то готовы ли мы взять финансовые обязательства и строить железную дорогу обходным длинным путем, это второй вопрос.
Насчет колейки, третий вопрос.
Да, и третий вопрос, вопрос колеи. Очень спорный вопрос. Я не являюсь представителем правительства, поэтому я могу быть откровенен. Я считаю, что нужно идти и соглашаться на требования Китая и идти по их колее, по международным стандартам. Это, безусловно, не нравится нашим соседям, соседним государствам. Но почему это важно? Потому что вот когда мы говорим о железной дороге, давайте не забывать, что в тот же Казахстан уже заходят две ветки из Китая. И на самом деле они намного дешевле в эксплуатации, чем та дорога, которая пойдет через Кыргызстан. Это очевидно, потому что это равнинные дороги, они выходят напрямую из Урумчи, и они по прямой уходят в Европу. Та железная дорога, которая будет проходить через Кыргызстан, у нее другое предназначение. Первое – это Ближний Восток, это Иран, возможно, Пакистан и Индия. Если они в итоге не построят железную дорогу через Гималайи, да, этот проект на 50 миллиардов долларов, который сейчас обсуждается в Пакистане. Но, тем не менее, я считаю, что вот именно колея международного стандарта, это может быть тем конкурентным преимуществом для кыргызской железной дороги.
По-моему, Китай не международный стандарт, у него свой собственный стандарт колеи.
Я могу ошибаться. Да. Вот вопрос рентабельности. Я думаю, нам, прежде чем принимать решение о том, чтобы строить какую-то дорогу или не строить, нам нужно четко понимать, какую роль будет Кыргызстан выполнять вот в рамках этого трансграничного проекта. Допустим, если мы говорим о рентабельности. Во-первых, деньги могут поступать от самого факта прохода грузов через Кыргызстан.
Через транзит.
Да, это транзит. Угу. Во-вторых, нам нужно понимать, а что мы можем экспортировать или импортировать со своего 6-миллионного рынка, небольшого, по сути, в глобальном масштабе, да, используя эту железную дорогу. И в-третьих, нам тоже нужно понимать, что эта дорога, она в том числе и обязывает. Нам заранее нужно понимать, какое сырье мы можем завозить в Кыргызстан, какую обработку мы можем делать, какое преимущество у нас будет. То есть это полноценная стратегия. Это не так, да, что захотел дорогу, взял кредит, построил, и потом уже думаешь, а что же с этой дорогой делать. Ну, это уже, ну, как бы работа, ну, как бы всего бизнес-сообщества. В связке с правительством.
Спасибо большое. С нами на связи глава Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев. Искендер, добрый день.
Добрый день.
Вы нас слышите?
Да.
Вот мы сейчас говорим об импортной и экспортном потенциале Кыргызстана и Китая, собственно, связанном с железной дорогой, о котором мы очень давно говорим. Есть ли потенциал и интерес у Кыргызстана, кроме как просто брать, скажем, ну, определенную плату, тарифы за транзит? Что можем экспортировать? Ведь сегодня Кыргызстан в основном только импортирует из Китая.
Мы можем, получается, мы уже экспортируем черешню. Вы заметили, что черешня в этом году очень рано исчезла с рынков. Она обычно до осени продается. А вы заметили, ее нет сейчас на прилавках. Вот все партии уходят туда. Орехи уходят, мед.
Сухофрукты.
В каком-то количестве уходят. Сухофрукты некоторые виды, да. Получается, как бы, определенные экзотические вещи, такие как, например, шкура определенных животных уходит. Определенное количество, небольшое совсем, мясо уходит. И вот, в принципе, как бы товары, сувенирная продукция в очень ограниченном объеме уходит.
То есть, в основном, это продовольствие. То, чего, собственно, Китаю нужно.
Ну, конечно, им нужно продовольствие, у них уровень жизни растет, они богатеют, им нужна уже органическая еда, им нужно вот, если в Кыргызстане росло авокадо, то весь партия окупалась бы.
А, собственно, почему вот этот проект затормозили? Ведь об этом давно еще говорили, о строительстве железной дороги. Вот мы вспомнили, что есть проблемы там с согласованием колеи. И второй вопрос, согласование откуда должна пройти железнодорожный путь?
У меня есть два варианта ответа. Первый вариант ответа – это то, что как бы китайцы ставят очень жесткие условия, они говорят, вот чем-то должна эта дорога обеспечиваться, дайте нам ресурсы, там, месторождения, либо дайте нам в оперирование эту дорогу полностью, мы не будем вам ее передавать, будем ее управлять где-то определенное количество времени. Ну, короче, они хотят равнозначного риска со стороны нашей страны. У них есть деньги, у нас только территория, да, получается, вот, для этой дороги. Это вот одна наша официальная, ну, то есть идет торг, наши хотят, чтобы дорога строилась через всю страну, а не только через ее кусок, да, через Баткенскую область. Наши хотят, чтобы... Ну, а это приведет к удорожанию проекта. Мы уже считали, где-то до 6 миллиардов может дойти стоимость дороги. Сама ветка через Баткен может достигать почти там от 140 миллионов до миллиарда, да? Угу. Получается, как бы... вот это та версия, которая чаще всего озвучивается. Вот. Неофициально, ну, вторая версия, это потому что, знаете, вот я наблюдаю, когда это происходило, это происходило в 90-х годах. Тогда с 90-х, потом в 2000-х годах, в 2000-х наши там сказали, по этой дороге приедут там солдаты, танки привезут. И это загубили проект, и потом железная дорога пошла через Казахстан. Еще через какое-то время, после Второй революции, тоже такой же эпизод, но только на этот раз Транссиб открылся, да? Это как бы, знаете, у нас самая короткая дорога, да, в Европу, а там, получается, другие страны, мы конкурируем. Ну, естественно, мы очень маленькая страна, и мы проигрываем конкуренцию той же самой России, Транссибу, да, и Казахстану, да, Хоргосуду. Получается, вот это вот вторая версия, она более вероятная, она более масштабная, геополитическая, какая угодно, да.
Ну вот часто у нас как раз-таки многие политики и люди в целом очень скептически относятся к китайцам и китайским деньгам, которые они периодически вкладывают. И вот мы в начале программы говорили о том, что американские исследователи публиковали доклад, где говорят об уязвимости Кыргызстана перед Китаем. Потому что сегодня внешний долг перед Поднебесной порядка более полутора миллиардов долларов. Практически половина от внешнего долга. Многие связывают это с риском того, что Китай скоро может потребовать деньги какими-то ресурсами определенными. Есть ли вообще вот такие вот риски, скажем?
Ну, как я про первую версию говорил, там говорится, что китайцы хотят, чтобы мы тоже чем-то рисковали. И вот они предлагают, чтобы мы отдали им оперирование, например, железные руды там на 50 лет или саму дорогу на определенное время. А есть еще и варианты распада территории, да, например. Потому что в Таджикистане был такой эпизод, да? Ну и у нас самой, в нашей стране, часть Хан-Тенгри отдавалась, помните, да, за определенные соглашения. Поэтому, в принципе, их этот вариант тоже интересует, и такие вещи тоже озвучиваются, и это правда.
Спасибо большое, Искен. Возвращаемся в студию. Арсен, да. Насколько я знаю, в Китае сегодня правительство испытывает определенный кризис финансовый. Собственно, с чем это связано и как может отразиться в взаимоотношениях с Кыргызстаном?
Это не финансовый кризис. На самом деле в Китае денег много. И сейчас экономическая ситуация у них достаточно здоровая, если сравнивать с ситуацией в наших странах. То есть это стабильный 6% рост, который они пока обеспечивают и гарантируют на ближайшее будущее. Но при этом, да, есть очень много системных экономических проблем. Это и ускоренное старение населения, это очень большие экологические проблемы, которые приводят к сокращению посевных площадей, а это уже проблема того, как и чем они будут кормить свое население. Это проблема перекредитованности частного сектора, очень большая проблема. Но в то же время у них есть очень много козырей в руках. Во-первых, это плановая экономика. Это командная система, которая управляется из центра. Это означает, что любые кризисы они могут преодолевать более эффективно, чем либеральные экономики, скажем так. Во-вторых, Я, насколько знаю, сейчас Китай является одним из рекордсменов по количеству частных накоплений и отложенных денег среди населения. И по этому показателю они даже опережают Японию и Корею вот в тот момент, когда они только готовились проводить экономические реформы. То есть это далекие там 50-е годы, да? Поэтому сейчас основная стратегия китайского правительства – это раскручивание и стимулирование потребительского рынка. Они хотят создать китайскую мечту, которая будет очень похожа на американскую мечту, общество, в котором люди будут покупать, в котором будут потреблять, тратить деньги, и за счет внутреннего потенциала они будут перекрывать тот спад на мировом рынке, который, вот, который мы видим. То есть мы уже можем констатировать, что с каждым годом китайских товаров продается на всемирном рынке все меньше и меньше, на мировом рынке.
А тенденции спада? Мы все знаем, что Китай в основном живет производством. И тенденция сейчас идет к тому, что практически весь Запад переходит на роботизацию своей продукции. И есть такая большая вероятность, что многие корпорации, которые производят сейчас что-то в Китае, начнут вывозить свое производство в свои места и роботизировать. Но насколько это скоро произойдет и как сильно это ударит по Китаю?
Я думаю, что удар однозначно будет, но при этом у меня есть понимание, что правительство китайское, они в курсе того, что происходит в мире, и они отслеживают ситуацию и, более того, готовятся к такому варианту развития событий. Во-первых, за последние несколько лет несколько раз повышался минимальный уровень заработной платы в Китае. Это уже привело искусственно к выталкиванию очень большого количества заводов и фабрик с территории Китая во Вьетнам, в Индию, в другие страны Юго-Восточной Азии. Они очень жестко начали вот с начала этого года регулировать экологическую ситуацию, то есть себестоимость некоторых товаров, которые используются практически во всем, то есть бумага, пластик и так далее, они повысились в разы. И это все говорит о том, что они готовят рынок, они переводят свой рынок труда, свою экономику уже на русло более технологичной экономики. Почему они повышают заработные платы? Почему, вот, допустим, сейчас новость прошла, что к 2022 году все предприятия в Китае будут переведены на 4-дневную рабочую неделю. То есть они создают платформу для того, чтобы у людей были деньги, было время, и, в принципе, было время на то, чтобы развлекаться, чтобы покупать там хорошие вещи и жить в свое удовольствие. Да, это создается полноценный внутренний рынок. И, кстати, по данным Boston Consulting Group, это вот одна из крупнейших консалтинговых компаний, с 16 по 22 год рынок потребительский Китая прирастет на объем потребительского рынка Германии. То есть вы сами представьте, и в том числе здесь еще и вопрос для Кыргызстана, да, какой огромный потенциал создается здесь у нас под боком. Для это экспорта. То, чем мы можем, да, воспользоваться, чем мы должны воспользоваться.
Рамис, а вот как раз вопрос по экспорту. Как Искен ранее сказал, что уже существуют какие-то там, скажем, продовольственные экспорты. Вот насколько тенденция роста?
В цифрах это конкретно не знаю, но точно могу сказать то, что относительно до недавнего времени мы практически ничего не экспортировали в Китай, помимо железа, которого собирали, и его практически нету, и шкур. Но в данный момент, действительно, Искен правильно заметил, китайцы, у них появились деньги, они хотят более чистую продукцию, более экологическую продукцию. У нас, соответственно, с этим и подходящие вот черешня, вишня, яблоки, может, и сухофрукты имеются, сухие яблоки, абрикосы уходят. Мед очень много начал уходить. Вот экспортируем уже воду, экспортируем сено. Да, их в очень малом количестве, но это уже какой-то уже шаг вперед. То есть, по-моему, даже вот если я даже не прав, но это тоже по слухам, как Искен говорит, наш президент в недавней поездке в Китай, он договорился, чтобы из Кыргызстана что-то тоже покупали в Китае, то, чтобы товарооборот был взаимовыгодным. То есть не только все в Китай, чтобы завозили. Все, что есть, мы можем предлагать. Ну, у нас очень много потенциала. Мы можем завозить с России, с Казахстана, с Белоруссии, с Армении.
Опять быть реэкспортом, но уже с другой стороны.
Да, при этом мы ничего не теряем, мы только зарабатываем на этом. Мы можем российскую продукцию брать, завозить сюда, на свободный склад, со свободного склада, не платя никаких налогов в Кыргызстан, перепродавать дальше, перерабатывать и перепродавать в Китай. Либо завозить... платить НДС в Кыргызстан, потом при экспорте обратно НДС с зачетом брать и отправлять в Китай. Тоже это будет выгодно.
Вот мы говорим, что, в принципе, экспорт начался, и что даже реэкспортом уходит, но в малых количествах. Все-таки что опять мешает? Отсутствие, там, скажем, логистики, тех же транспортных путей или что, Арсен?
Можно я еще добавлю, да, вот на предыдущий вопрос. Это классная тема реэкспорта в обратном направлении. Я все-таки студент по своей основной деятельности, и когда я общался с преподавателями из Китая, я узнал, я не знаю, в курсе ли наши логистические компании об этом, но мы раньше Китая вошли в Всемирную торговую организацию, и когда проводили переговоры с Китаем, и давали добро на их вступление, мы получили по нескольким тысячам единицам продукции и товаров, да, определенные льготные условия.
Преференции.
Преференции, да. То, чего нет у наших соседей. Вот это первый вопрос, над которым нам нужно подумать, и я пока этого списка не видел, хотя я его искал. Второй момент. Мы должны тоже четко отдавать себе отчет в том, что вот мы говорим самый короткий путь. Но на самом деле, если вы откроете карту и посмотрите на нее, то Харгос, у него идеальное географическое положение. Он стоит, там проходят и железные дороги, и автомобильные дороги. Это очень близкий, удобный путь в Восточную Европу, в СНГ. Кыргызстан там и близко не стоял. Я всегда задавался вопросом, а почему Кыргызстан? Почему Кыргызстан? Да, во-первых, ВТО. Но второе и самое важное, то, о чем сами китайцы говорят, что нам выгоднее приехать, сделать крюк и приехать в Кыргызстан, потому что здесь более адекватные таможенные службы. Потому что здесь намного более развитый сервис, именно логистический сервис, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, здесь тоже у нас есть свои преимущества, о которых мы должны помнить, и не обязательно быть ближе на сколько-то километров. Нужно
и
просто
наработанные связи за 25 лет
бизнеса. Да, это очень важно.
И вот это сигнал того, чтобы нашему правительству задуматься, как нам улучшать отношения между Китаем. Потому что Харгос все-таки берет свое. И правильно тем, что вы заметили, то, что со временем оно, этот реэкспорт, транзит, он может уменьшиться. Все может уйти в Казахстан. Уже на протяжении 2 лет весь дордойский китайский товар, он заезжает через Харгос. Через Кыргызстан этот товар не заезжает, потому что через Кыргызстан в топа консолидация груза туристов или бизнесменов не ведется. Там консолидированные грузы запрещены ввозить. То есть человек, если он купил 200 килограммов или 300 килограммов вещей в 2 мешках и хочет привезти его через Эркиштам или Торугард, он не сможет этого сделать, потому что там консолидации нет. Консолидация идет в Урумчи. В Урумчи этот товар приходит через Харгос.
А заканчивая программу, как бы вы оценили ближайшую перспективу сотрудничества в экономическом плане Кыргызстана и Китая? Что надо делать, чтобы было лучше жить?
Ну, во-первых, надо думать. И в последних тоже это нужно думать. Потому что Китай, каждое свое действие, оно сопровождает очень большой аналитической работой. Любой кредит, который сюда приходит, любой, там, я не знаю, факт в бизнес-сотрудничестве, который мы наблюдаем, это связано с общей линией, которую они проводят. Поэтому я думаю, что это хорошо, что у нас есть сосед, у которого есть большое количество финансовых ресурсов. Это хорошо, что у нас есть сосед с огромным потенциалом внутреннего потребительского рынка, куда мы тоже можем экспортировать свою продукцию. Но мы должны понимать, что мы делаем. Это, я понимаю, что это очень размыто, но и в целом как бы очень много направлений, о которых, может быть, в будущем вы отдельно с отраслевыми экспертами сможете поговорить.
Спасибо, Арсен. А, Рамис, вы что думаете?
Я думаю, вот надо быть чуть-чуть немного позитивнее, более позитивно смотреть на наши отношения нежели негативно. Uh-huh. Если они захотят, то без этого поезда, без этой колейки эти танки могут засунуть. Хотя это уже мы живем в 21 веке, это невозможно просто так сделать даже такому маленькому государству, как Кыргызстан, 6-миллионному. Так что насчет кредита тоже, я думаю, 1,5 миллиарда для Кыргызстана, для перспективного Кыргызстана, который растет, который действительно показывает свои результаты, это, я думаю, небольшая трудность. То есть землю или какие-то ресурсы отдавать не будем. Я это, в это верю. Только будем развивать товарооборот, а из этого товарооборота будут падать и поступать деньги, я думаю.
Спасибо большое. На «Затыке» обсуждали экономические взаимоотношения Кыргызстана и Китая. В гостях на «Затыке» были экономист, аспирант Китайского экономического института Арсен Иманкулов и глава бизнес-ассоциации транспортной логистики Рамис Ибраев. Спасибо большое.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.